эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня 26 июня, сейчас в Цхинвале, Сухуми, Тбилиси, 21 час. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». У микрофона Олег Усов в нашем выпуске. В Гарийском районе оскорбили Иванишвили и избили его сторонников.
Саакашвили официально включил спасательный отряд, который пытался разогнать и накалить драку. К сожалению, у них это вышло.
Почему бывшие юго-осетинские руководители уезжают из республики?
Я бы остался с удовольствием. Никакое предложение не получить ни от кого.
Священник изложил историю Абхазской православной церкви.
Эта книга прежде всего поможет достичь нашей цели – возрождения Абхазской церкви.
Эти и другие темы в нашей сегодняшней информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: в сирийской провинции Идлиб на севере страны не менее 250 сирийских военнослужащих перешли на сторону оппозиции. Отныне турецкие военные будут отвечать на все провокации сирийской стороны. Правящая коалиция Греции назначила известного экономиста Яниса Сторнароса новым министром финансов страны. Национальное исполнительное бюро Грузии сообщает, что в целях обеспечения выполнения данных 20 июня 2012 года исполнительных листов арестовано 100% акций Бедзины Иванишвили в Карту Групп, 100% акций в банку Карту и 21,7% в Прогресс Банке, который владельцем контрольного пакета является экс-футболист Кахи Каладзе. Ранее Бедзина Иванишвили заявлял, что передал свою долю в банке Карту своему старшему сыну Уте. В связи с этим НИБ заявляет, что согласно законодательству, лицо, планирующее приобрести долю в коммерческом банке, должно известить об этом Национальный банк в установленном порядке. В случае несоблюдения данных требований сделка о управлении долей считается аннулированной. В связи с тем, что в Национальный банк не была представлена декларация о смене владельца банка Карту, владельцем 100% акций банка Карту является Бедзина Иванишвили, говорится в заявлении НИБ. Также отмечается, что арест доли Бедзины Иванишвили не препятствует продолжению деятельности вышеуказанных банков. Также сообщается, что в случае выплаты Бедзины Иванишвили, наложенного на него судом штрафа, арест с его акции будет снят автоматически. В сирийской провинции Идлиб на севере страны не менее 250 сирийских военнослужащих перешли на сторону оппозиции. Об этом сообщили сегодня сирийские активисты. Сегодня же в предместьях Дамаска произошли столкновения между отрядами Сирийской республиканской гвардии и повстанцами. По сведениям Сирийского центра по наблюдению за правами человека, есть погибшие, однако точное их число не приводится. В тот же день правительственные войска подвергли штурму пригород Дамаска. Погиб один человек. Несколько человек были ранены в Дер-эр-Зоре в результате интенсивного обстрела этого города со стороны сил, верных режиму президента Башара Асада. По данным сирийских активистов, с начала конфликта в Сирии в марте прошлого года жертвами столкновений и обстрелов стали более 14 тысяч человек. Отныне турецкие военные будут отвечать на все провокации сирийской стороны. Об этом заявил премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган. Передает Елена Солнцева.
После того, как Сирия сбила наш военный самолет, Турция готова принять более серьезные шаги в рамках международных правовых норм. С сегодняшнего дня любая провокация с сирийской стороны будет рассматриваться как военная угроза. Турецкие военные будут отвечать на них. Между тем, Анкара требует от Дамаска официальных извинений и выплаты компенсаций за сбитый самолет и погибших летчиков. Как сообщают средства массовой информации, турецкие власти готовят жесткие санкции. В частности, планируется создать буферную зону на границе между Турцией и Сирией и полностью прекратить поставки электроэнергии из Турции. Анкара утверждает, что военный самолет был сбит сирийскими ПВО в международном воздушном пространстве. Сирийские власти, однако, заявляют, что турецкий истребитель нарушил их воздушное пространство и был сбит в целях защиты суверенитета страны. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
«Эхо Кавказа». Новости. Правящая коалиция Греции назначила известного экономиста и бывшего банкира Яниса Сторнараса новым министром финансов страны. Назначенный на прошлой неделе главой Министерства финансов Василий Сарапанос накануне покинул свой пост в связи с проблемами со здоровьем. Новое правительство Греции пытается облегчить условия соглашения между Грецией и международными кредиторами, целью которого является не допустить банкротства, охваченной долговым кризисом Греции и ее выхода из еврозоны. Президент России Владимир Путин, посетивший накануне Израиль, во вторник нанес визит на западный берег Иордана, передает Элла Котлер.
Средства массовой информации в палестинской автономии освещают визит президента России довольно скудно, сосредотачиваясь преимущественно на ожиданиях главы автономии Махмуда Аббаса от встречи с российским лидером. Эта встреча уже состоялась в Вифлееме. На ней обсуждалось состояние мирных переговоров между Израилем и палестинской автономией и роль России в квартете посредников. Как неоднократно заявлял палестинский лидер, он очень благодарен правительству Российской Федерации за постоянную поддержку. По окончании встречи президент Путин и глава автономии Аббас приняли участие в церемонии открытия Российского культурно-образовательного центра, строительство и дальнейшее финансирование которого обеспечивается бюджетом Российской Федерации. По распоряжению главы палестинской автономии, одна из улиц в Вифлееме названа в честь президента Российской Федерации Владимира Путина. Это не первая улица, получившая новое имя в честь российского лидера. В январе одна из улиц в Иерихоне была названа в честь Дмитрия Медведева. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
В Израиле задержаны 3 члена ультраортодоксальной еврейской общины. Их обвиняют в осквернении мемориала жертв Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме. 2 недели назад на стену мемориала были нанесены несколько оскорбительных надписей, содержание в том числе «Если бы Гитлера не было, сионисты бы его выдумали». Некоторые ультраортодоксальные евреи являются резкими критиками идеологии сионизма и создания государства Израиль, считая, что еврейское государство может быть воссоздано только после прихода Мессии. Все 3 задержанных признались в содеянном. Ожидается, что суд поместит их под стражу.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В Сухумицком на Тбилиси 21 час 7 минут. У микрофона Олег Усов. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. В Гале завтра должна была состояться встреча в рамках механизма по предотвращению и реагированию инцидента. Международные посредники предлагали провести ее на уровне заместителей глав делегации, надеясь, что тем самым они обойдут нежелание абхазской стороны сесть за один стол переговоров с главой Европейской миссии наблюдателей Аджем Тышкевичем. Согласия по поводу формата завтрашней встречи достичь не удалось. Переговоров в Гале не будет. На темы работала моя коллега Олеся Вартанян.
Попытка посредников найти формулу, по которой можно было бы возобновить гальские встречи, провалилась. Предполагалось, что завтра в Гале соберутся представители конфликтующих сторон. Вопреки традиции, возглавить делегации должны были заместители. По словам спецпредставителя генсека ООН Анти Турунена, на переговорах предстояло обсудить некоторые технические вопросы.
Мы всеми силами стараемся найти пути, которые позволят нам завершить обсуждение некоторых технических вопросов. Эта встреча должна была состояться на уровне экспертов,
сказал Турунен. По его словам, остается возможность созвать лишь экстренную встречу. Это может случиться, если ситуация в регионе особо обострится.
Я рад, что в данный момент такой необходимости нет,
сказал Турунен. Самым серьезным инцидентом последнего времени стал расстрел посетителей гальского кафе. Тогда погибли 3, в том числе сотрудники абхазских правоохранительных органов. В Сухуми этот расстрел уже квалифицировали как продолжение охоты на грузин, сотрудничающих с руководством де-факто республики. Грузинские власти отрицают свою причастность к этому инциденту. Однако в Сухуми не сомневаются, что за этим стоят грузинские спецслужбы. Абхазская сторона была более чем готова принять участие в завтрашней встрече в Гале. Вячеслав Черигба, глава МИД де-факто республики, еще вчера днем точно мог сказать, кто именно из его заместителей отправится на переговоры.
Ну, с нашей стороны мы готовы, а если они не приедут, другое дело. Но вроде мы договариваемся уже,
сказал Черигба. Договориться не удалось. Спустя несколько часов после того, как я записала с ним интервью, стало известно, что встречи не будет. Глава грузинской делегации Шотаут Яшвили отказался комментировать причины срыва запланированного мероприятия. Он ограничился лишь общим заявлением, сделав особый упор на прежнем требовании грузинской стороны не менять формат гальских встреч.
Грузинская сторона поддерживает немедленно возобновление встречи IPRM, в ранее согласованном формате.
Сказал Утиашвили. Согласованный формат предусматривает обязательное присутствие на встрече одного из сопредседателей, главы Европейской миссии наблюдателей Анджея Тышкевича. Два месяца назад Сухуми объявил его нежелательной персоной и отказался садиться с ним за стол переговоров. За прошедшие два месяца в позиции абхазской стороны ничего не изменилось. Чирикба сообщил, что Сухуми по-прежнему не намерен выдавать Тышкевичу разрешение на въезд в Гали, а также тем членам грузинской делегации, которые представляют абхазское правительство в изгнании.
Изгнание. Они останутся в изгнании, да.
Сказал Чирикба в понедельник. Пока не ясно, как долго гальский формат будет пребывать в тупике. 14 сентября этого года заканчивается мандат Тышкевича. Сухуми надеется, что к этому времени Евросоюз примет решение заменить своего представителя в Грузии, и переговоры в Гали можно будет возобновить. В Тбилиси такую перспективу на публике пока никто не обсуждает. Хотя и так понятно, что здесь мало кто согласится поддержать идею, которая будет выглядеть как уступка Сухуми. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Тему гальских встреч мы еще продолжим в сегодняшнем выпуске, а пока переходим к визиту Саакашвили, который участвует в юбилейном саммите Организации Черноморского экономического сотрудничества. Эта организация, существующая уже 20 лет, объединяет страны Черноморского бассейна и Балкан. Саакашвили находится с визитом в Стамбуле. О чем могут и о чем не могут договориться участники организации? Об этом мой коллега Тимур Кигурадзе.
О том, что грузинский президент поедет в Стамбул на юбилейный саммит Организации Черноморского экономического сотрудничества, стало известно во вторник утром. Эта организация, более известная под английской аббревиатурой BCEC, редко упоминается грузинскими политиками или экспертами. Некоторые из последних считают, что зря, ведь это в своем роде уникальный форум, который собирает вместе лидеров Восточной Европы и Ближнего Востока. Там имеют возможность встретиться представители таких стран, как, например, Армения и Азербайджан, Греция, Турция, Грузия и Россия. На этом список не заканчивается. Всего в BCEC 12 постоянных членов и еще 13 наблюдателей. Бывший министр иностранных дел Грузии, а ныне директор Центра стратегических исследований Иракли Менагаришвили считает, что именно такое разнообразие участников и является одним из главных факторов того, что эта площадка не может быть использована на полную мощность.
В Грузии сейчас самая главная проблема – отношения с северным соседом, а мы оба члены BCEC. Уже одно это ограничивает эффективность этой организации. Такие же натянутые отношения с Россией и у Молдовы. А война между двумя нашими соседями уже давно стала главным определяющим фактором в их политике.
Ну а зачем тогда ехать? Что может предложить организация, уже давно потерявшая свою эффективность из-за натянутых отношений между ее участниками? Менагаришвили утверждает, BCEC имеет для Грузии и историческое значение. В 1992 году BCEC стала фактически одной из первых международных организаций, членом которых Грузия стала как независимое государство. Другой эксперт Ираклим Чедлишвили считает, что сбрасывать BCEC со счетов рано. Эту организацию вполне можно использовать для реализации стратегических интересов Грузии, Евроатлантической интеграции и экономического сотрудничества со странами региона.
Черное море – это связывающее звено между странами НАТО, Кавказом и Средней Азией. Понятно, что участие России в BCEC осложняет процесс принятия решений и переговоров, но потенциально BCEC может иметь важное значение для Грузии.
Похоже, именно на потенциал BCEC и рассчитывает Михаил Саакашвили, отправившийся в Стамбул. Ряд аналитиков сравнивает Организацию Черноморского экономического сотрудничества с объединением ГУАМ, в которое входит Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова. Перед организациями стоят похожие задачи – экономическое сотрудничество, налаживание контактов. Но если от ГУАМ есть хоть какой-то прок, хотя бы ввиду отсутствия непримиримых разногласий между его членами, то BCEC, как полагает политолог Сосо Цинцадзе, является недееспособным проектом.
Как определяется значение международной организации? По уровню экономического влияния, объему торговли и политическому весу, кто с ними считается в мире? В случае с BCEC этого всего нет.
Кажущийся потенциал далеко не всегда может быть использован, говорит Цинцадзе, и добавляет, что организация, которая становится известна только во время ее юбилейного саммита, не может называться влиятельной. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа.
Переходим к юго-осетинской теме. Сегодня президент самопроглашенной республики Леонид Сибилов принял группу жителей Лениногорского района. Преодолеть более 100 километров по горному бездорожью они решились из-за недовольства деятельностью нового главы местной администрации Джамала Джикаева. Люди возмущены кадровой политикой главы. Они считают, что глава не понимает проблем отдаленного региона. На тему работала Жанна Тарханова.
Встреча президента Тибилова с группой жителей Лениногорского района продолжалась почти 2 часа, но ее участники в итоге остались при своем мнении. Тибилов защищал Джамала Джикаева, при этом обещая ленингорцам решить все их проблемы. Жители этого района пытались доказать президенту, что их проблемы лучше поймет выходец из района. Еще на предвыборных встречах с Тибиловым они просили учитывать этот фактор при назначении местных руководителей. Кандидат обещал. Ленингорцы предлагали на должность главы местной администрации уроженку селения Цинагар, академика Российской академии естественных наук Валентину Хачирову, уже многие годы лоббирующую интересы Ленингорского района в Москве. Хачирова ежегодно приводит в район гуманитарную помощь, помогает землякам. Сейчас она работает над программой экономического развития района, которая предполагает придание ему статуса свободной экономической зоны. Также она разрабатывает программу совершенствования системы управления Ленингорского района. По мнению местных жителей, располагая связями среди российских бизнесменов и политиков, Хачирова могла бы привлечь в район инвесторов. Впрочем, сама Хачирова на кресло главы администрации не претендует. Во время прошлой встречи с президентом Тибиловым она сказала, что ей легче было бы решать проблемы района в ранге заместителя главы. Президент ей тогда сказал, что, цитата, «сейчас будем формировать правительство, и после этого жди звонка». Но Хачирова звонка не дождалась. Главой района был назначен бывший министр здравоохранения и кандидат в президенты Джамал Джикаев, который в ходе прошлых выборов поддержал Аллу Джоеву. Новое назначение люди восприняли с разочарованием, но затем рассудили. Президент укрепляет позиции, расставляя на местах своих людей. У Джикаева есть родственные связи с грузинами. Возможно, это тоже учитывалось президентом при назначении главы района, в котором проживают грузины. Но теперь многие ленингорцы разуверились в Джикаеве окончательно. По их мнению, он делает то, что хочет, не обращая внимания на проблемы социального характера. Одни и те же люди занимают по 5 рабочих мест, в то время как подавляющее число людей безработные, сказал мне один из участников встречи. Не нравится в районе и то, что новый глава собирает вокруг себя чиновников, работавших при президенте Кокойте. Житель селения Цолт Василий Маргев считает, что ходокам так и не удалось убедить президента в том, что назначение Джикаева было ошибкой.
А вот вам ничего не делает.
Житель поселка Ленингор Мамук Абитаров рассказал мне, что завтра он и другие участники встречи пойдут к главе администрации района на беседу.
Завтра, сегодня поедем, я мне обратно в Ленингор, и завтра поднимемся, мне обратно в Диману Чикаеву. Поговорим завтра с ними, а дальше можете мне завтра после обеда позвонить, я вам все расскажу.
Прокомментировать ситуацию я попросила и самого Джамала Джикаева, но разговор по телефону не получился. Глава района оборвал меня на полусловии и сказал, что я слишком много на себя беру, даже не объяснив причину своего недовольства. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
А теперь происшествие дня. Между сторонниками и противниками Бедзина Иванишвили сегодня произошла стычка в селе Мерети Горийского района. В результате была сорвана встреча оппозиционных лидеров Иванишвили и Ираклия Алассани с жителями этого села. Пострадало несколько человек, но полиция на месте происшествия так и не появилась, рассказывает Нона Суварян.
В село Мерети Горийского района Иванишвили и Алассани приехали на встречу с населением. Обстановка стала накаляться сразу после того, как в адрес лидера политического объединения «Грудинская мечта» Бедзины Иванишвили стали звучать выкрики «Убирайся» и «Агент России». Встреча была сорвана, а несколько человек, среди которых оказались и женщины, избиты. Во время драки пострадали и журналисты. Как говорит корреспондент 9 канала Нудар Схиртладзе, нападению подверглась его съемочная группа.
Несколько ударов пришлось на моего оператора Нукри Бегларашвили. Влетело, и мне требовали, чтобы мы не снимали столкновение, материли нас. Это были не жители того села. Местные сказали, что они из Дици. Все, кто участвовали в инциденте, бывшие спортсмены. По крайней мере, такую информацию мне предоставили местные жители. Пострадали граждане. граждане практически все члены грузинской мечты. У некоторых разбита голова, и некоторым во время столкновения стало плохо.
Представители коалиции «Грузинская мечта» убеждены, что это была провокация, организованная национальным движением. Наиболее активным организатором стычки они считают главу корейской службы спасения Кахуломидзе, который привез в Мерети всех своих сотрудников. Оппозиция также утверждает, что члены правящей партии к месту встречи с жителями села доставили спортсменов из ближайших населенных пунктов. Руководитель корейского избирательного штаба националов Зураб Чинчилакашвили назвал обвинения сторонников «Грузинской мечты» абсурдными.
«Ни один наш активист не получал подобного задания. Более того, подобные инциденты мы осуждаем. Методы такие для нас неприемлемы, так как любая партия имеет право и должна иметь возможность встречаться с населением, ознакомить его со своим планом действий. Любая партия должна вести предвыборную кампанию».
Село Мерети находится в непосредственной близости от зоны конфликта в 200 метрах от российского блокпоста. Несмотря на то, что эту зону полиция обычно патрулирует день и ночь, сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия сегодня так и не появились. Уже после инцидента сотрудник МВД детектив Георгий Бухрашвили заявил журналистам, что полиция идентифицировала участников конфликта, относительно которых будут приняты предусмотренные законом меры. На проведенном в Тбилиси брифинге Бедзина Иванишвили заявил, что в столкновении в Мерети участвовали сотрудники Департамента конституционной безопасности и так называемые зондеры.
«Очень большая готовность к выборам, большая готовность к тому, чтобы отказаться от использующего насилия правительства. Саакашвили официально включил спасательный отряд, который пытался разогнать и накалить драку. К сожалению, у них это вышло. Пострадала молодая девочка Лиза Шавлохашвили, которая была в майке грузинской мечты. Сейчас она в больнице».
Иванишвили также предположил, что подобные инциденты повторятся и в будущем, так как провокации с применением насилия являются последним оружием Саакашвили. На произошедший в Мерети инцидент откликнулся и спикер парламента Давид Бакрадзе. По словам председателя законодательного органа, для населения, проживающего в нескольких метрах от оккупационной линии, особенно тяжело выслушивать заявление о том, что августовскую войну начала Грузия. Давиду Бакрадзе отвечает Сосо Вахтангашвили, который обвинил спикера во лжи. Как говорит активист грузинской мечты, у Иванишвили не было и 3 минут для того, чтобы поговорить с населением. Это не первый инцидент, произошедший во время встреч Бидзина и Иванишвили с населением. Его сторонники и противники уже вступали в словесные перепалки в Узургете, Гурджиане и Высокогорной Аджарии. Правда, в тех случаях до драки дело не дошло. Но на Суварянах и Кавказе Тбилиси.
А теперь наша постоянная рубрика «Читаем прессу». Взорвет ли иранская бомба весь Кавказ? Российские пограничники проводят работу с жителями приграничных районов Южной Осетии. Сергей Кургинян считает, что Саакашвили готовится к новой войне. Таковы темы публикации «Юго-Осетинской прессы». Слово Агунде Битаровой.
«Читаем прессу».
На прошедшей неделе в СМИ Южной Осетии обсуждалась перспектива военных действий на Южном Кавказе. Эксперты бьют тревогу по поводу предстоящей войны между США и Ираном, а также предсказывают очередную грузино-осетинскую войну. В статье «Иранская бомба взорвет весь Кавказ», опубликованной в газете «Республика», журналист и политолог Батрат Харибов анализирует последние события вокруг Ирана, в частности, официальный визит Хиллари Клинтон в Тбилиси, Баку и Ереван. Харибов полагает, что США втягивает Грузию в авантюру, которая закончится для нее катастрофой. Запоздалые попытки Тбилиси сохранить нейтралитет, по мнению Харибова, не увенчаются успехом. Эксперт считает, что иранцы могут уничтожить столицу Грузии ракетными ударами. Грузинские беженцы, уверен Харибов, спасаясь от иранских ракет, устремятся в Южную Осетию и Россию. Автор выражает опасения по поводу того, смогут ли пограничники Южной Осетии сдержать наплыв беженцев из Грузии. По мнению автора, Клинтон посетила Закавказские республики, чтобы вынудить Ереван, Тбилиси и Баку определиться в отношении к Ирану. Война в Иране, считает Батрат Харибов, не только не принесет никаких дивидендов Закавказским республикам, но и может взорвать весь Кавказ. Южная Осетия, Абхазия и Нагорный Карабах, подводит итог журналист, определенно выступают против военной авантюры США. В ближайшее время президент Грузии Саакашвили может развязать новую войну против Южной Осетии, считает Сергей Кургинян, российский политолог и ведущий программы «Суть времени». Такое заявление Кургинян сделал на встрече с общественностью во Владикавказе. Об этом сообщает интернет-портал «Усинформ». Политолог заверил присутствующих в том, что Россия в случае новой войны вновь придет на помощь южным осетинам. Другого варианта быть не может, уверен Кургинян. По словам политолога, Россия сейчас гораздо мощнее, чем в августе 2008 года. Такой вывод он делает, основываясь на том факте, что в России патриотические идеи и симпатии к СССР стали в последнее время гораздо популярнее, особенно среди молодежи. Он также отметил, что не приемлет политику Владимира Путина, которая, по его мнению, ведет к развалу страны. Лозунг «Хватит кормить Кавказ» он считает выдумкой либеральных политиков и приближенных к Кремлю олигархов. Здесь стоит отметить, что признание государственности Южной Осетии и военную помощь в августе 2008 года большинство югоостенских граждан считают инициативой Владимира Путина. Российские пограничники проводят разъяснительную работу с жителями приграничных районов. Цель этих мероприятий – укрепление доверия между пограничными службами и местным населением, проживающим в непосредственной близости от государственной границы с Грузией. Об этом сообщает газета «Южная Осетия» со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России в Южной Осетии. Пограничники намереваются усилить контроль за соблюдением правил приграничного режима и просят граждан быть бдительнее при проведении сельхозработ или иной хозяйственной деятельности. Специально для «Эхо Кавказа» Агунда Битарова, Цхинвал.
Читаем прессу.
Что удалось, а что нет грузинской мечте, размышляет политолог Гия Нодия в рубрике «Взгляд из». Текст Гия Нодия читает мой коллега Демис Паландов.
«Взгляд из».
Начавшиеся 27 мая в разных частях страны митинги сторонников грузинской мечты оппозиционного объединения во главе с миллиардером Бедзина Иванишвили явно удались. Самое главное, народа приходит очень даже немало. Это повысило настрой той части общества, которая хочет смены власти. Встречи проходят спокойно и без эксцессов, что тоже хорошо. Все, как полагается в нормальных демократиях. Значит, возможна и демократическая смена власти через выборы. Именно в этом мечта старается убедить недоверчивых грузин. Иванишвили выглядит не слишком убедительным лидером. Но, тем не менее, недооценивать его неправильно. Жизнь показала, самое главное для того, чтобы мобилизовать протестный электорат, это обеспечить единство основных оппозиционных сил. Для этого капиталов Иванишвили оказалось вполне достаточно. Но в любом случае одной только мобилизации недовольных для победы на выборах не хватит. Нужно привлечь тех, кто до сих пор намеревался голосовать за партию власти. Чем? Метод Иванишвили простой, но надежный – обещать золотые горы. Уже обещаны. Всеобщая медицинская страховка, увеличение пенсий примерно в два раза, крупные вложения в сельское хозяйство. Естественно, все должно уместиться в государственный бюджет, а увеличение налогов не предвидится. Каким образом, пока никто не объяснил. Партия власти тоже старается обещать что-то осязаемое. Уже начиная с сентября увеличиваются те же самые пенсии, хотя не намного. А государство дополнительно берет ответственность за медицинскую страховку пенсионеров, студентов и детей до 5 лет. В результате примерно половина населения будет иметь страховку, что очень серьезный прогресс. Но соревноваться со смелыми видениями миллиардера все равно трудно. Особенно интересен план Иванишвили, о котором он заявил публично. Лично купить Теласи, компанию, которая снабжает жителей Тбилиси электричеством. Сейчас владелец РАО ЕС, то есть фактически российское государство. План простой. Купив компанию, он сможет перед выборами резко снизить плату за электроэнергию и тем самым снискать любовь народа. Фактически Иванишвили прибег к массовому подкупу избирателей, хотя формально, возможно, это не будет сочтено нарушением закона, так как последний такие случаи не предусматривает. Споры вызывает и другой метод. Народу раздают купоны с указанием «Запиши свою мечту», причем вместе с контактными данными. Сторонники оппозиции утверждают, что это вроде социологического опроса, где люди в основном высказывают мечты общегражданского характера. Например, мечтая об объединении страны, о независимом суде, о том, чтобы все были здоровы и так далее. Но критики говорят, что таким образом внедряется мысль об Иванишвили как о добром Деде Морозе, который после выборов решит все проблемы и одновременно осуществит и индивидуальные мечтания граждан, по крайней мере, некоторых. Не приходится сомневаться, что самые наивные поймут это именно так. Тут проблема не только в Бедзине Иванишвили с его миллиардами или даже в подозрениях о его кремлевских связях. Корень вопроса в отсутствии политических партий, созданных вокруг программных принципов. В такой ситуации оживление демократической конкуренции вырождается в примитивный обмен популистскими обещаниями, рассчитанными на не очень умного избирателя. Если один из участников подобного состязания – финансовый магнат, чье личное состояние намного превышает размер государственного бюджета, маразм положения еще больше крепчает. Результатом становится дискредитация демократии как таковой.
Текст политолога Гии Нодия читал мой коллега Демис Паландов. Сухумицк, Инвалид Тбилиси, 21 час 30 минут, а в это время на радио «Эхо Кавказа» краткая сводка новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Национальное исполнительное бюро Грузии сообщает, что в целях обеспечения выполнения выданных 20 июня 2012 года исполнительных листов арестовано 100% акций Бедзина Иванишвили в Карту Групп и 100% акций в банку Карту, 21,7% в Прогресс Банке, который владельцем контрольного пакета является экс-футболист Кахи Каладзе. Ранее Бедзина Иванишвили заявлял, что передал свою долю в банке Карту своему старшему сыну Уте. В связи с этим НИФ заявляет, что согласно законодательству, лицо, планирующее приобрести долю в коммерческом банке, должно известить об этом Национальный банк в установленном порядке. В случае несоблюдения данных требований сделка управления долей считается аннулированной. В связи с тем, что в Национальный банк не была представлена декларация о смене владельца банка Карту, владельцем 100% акций банка Карту остается Бедзина Иванишвили, говорится в заявлении НИФ. Там же отмечается, что арест Далее Бедзина Иванишвили не препятствует продолжению деятельности вышеуказанных банков. Также сообщается, что в случае выплаты Бедзина Иванишвили, наложенного на него судом штрафа, арест его акций будет снят автоматически. Лидер оппозиционной коалиции «Грузинская мечта» миллиардер Бедзина Иванишвили и представитель коалиции лидер партии «Наша Грузия. Свободные демократы» Иракли Аласания были вынуждены покинуть село Мирети-Горейского района, расположенное в зоне грузино-юго-осетинского конфликта, сообщает телекомпания «Рустави-2». По данным телекомпании, физическое противостояние произошло между сторонниками и противниками Иванишвили. Противники миллиардера обвинили его в бездействии во время войны августа 2008 года и в последующий период. Во время инцидента были сбиты несколько человек, передает «Новости Грузия». Из-за вышеуказанного конфликта встреча сторонников грузинской мечты с лидерами коалиции была сорвана. Представитель полиции Георгий Бухрашвили сообщил: «Мы зафиксировали лиц, участвующих в инциденте, и в отношении них будут приняты установленные законом меры». Президент Грузии сегодня начал визит в Турцию, где он примет участие в юбилейном саммите Организации Черноморского экономического сотрудничества АЧЕС, который пройдет в Стамбуле на уровне глав государств, сообщила пресс-спикер президента Манана Маджгаладзе на брифинге. По ее словам, в ходе визита в Турцию запланированы двусторонние встречи Саакашвили с президентом этой страны Абдулой Гюлем и другими лидерами стран-участников саммита. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов посетил сегодня два фермерских хозяйства в Цхинвальском районе.
С новостями дня, Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Сухуми», Цхинвали, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Продолжаем наш выпуск. Правозащитники Грузии отметили Международный день поддержку жертв пыток. Акции прошли под лозунгом «Не пытай». По информации правозащитников, зачастую содержание заключенных в грузинских тюрьмах и обращение с ними часто приравниваются к пыткам. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Около 50 человек, представляющих Ассоциацию молодых юристов в черных майках с надписью «Не пытай, не молчи, не скрывай, не смирись», молча выстроились у забора изолятора временного заключения номер 2 в Дироме. В руках они держали желтый баннер с аналогичными лозунгами. По словам молодых юристов, в этом учреждении, в котором нет элементарных условий для содержания людей, заключенные отбывают срок административного наказания. Молодые юристы совместно с аппаратом народного защитника для этого дня специально специально подготовили постеры и брошюры о правах заключенных, говорит глава НПО Тамар Чугошвили.
Для любого заключенного очень важно знать о своих правах. Информация такого рода позволяет бороться с неподобающим обращением с заключенными. С другой стороны, мы хотим, чтобы заключенные знали, к кому обратиться.
Народный защитник Георгий Тугуши отметил, что не только в Дегомском изоляторе нарушаются права заключенных. Просто это учреждение решено было выбрать в качестве символа. В день в поддержку жертв пыток народный защитник обратился к генеральному прокурору с требованием провести проверку условий содержания заключенных в Санской колонии номер 15.
Следственным органам придется провести серьезные действия, чтобы в КСАНе изменилась катастрофическая ситуация, о которой рассказывают заключенные.
Георгий Тугуши имел в виду заявление, которое подписали около 700 осужденных, с которыми представители омбудсмена встречались 22 июня, говорит глава департамента превенции и мониторинга при аппарате народного защитника Натхия Имнадзе.
Заключенные рассказывают о том, что их сбивают руками, ногами, различными предметами. Некоторые из них утверждают, что сотрудники учреждений использовали электрошок.
Правозащитники подчеркивали, что несмотря на то, что жертвы открыто указывают на сотрудников, обращавшихся с ними особенно жестоко, называют их имена, ни один случай нарушения прав заключенных не был расследован. Никто из работников учреждения не привлечен к ответственности. Акция представителей НПО, 42-я статья, прошла перед окнами парламента. Организаторы призвали депутатов принять закон, который дал бы возможность общественным организациям проводить мониторинг в тюрьмах. О катастрофических условиях пенитенциарных учреждениях неоднократно с трибуны парламента рассказывал народный защитник. Не устают постоянно возвращаться к этой теме и международные правозащитные организации. Тем не менее, парламентское большинство не поддержало оппозицию, которая потребовала поставить вопрос об отставке министра по исполнению наказаний, пробации и юридической помощи Хатуны Калмахелидзе. В самом ведомстве утверждают, что реформа тюремной системы еще не завершена и что на самом деле министерство тщательно рассматривает каждый случай превышения сотрудниками своих полномочий. Однако жалоб со стороны заключенных не становится меньше. Обращение к народному защитнику подписали заключенные, которые содержатся в тех новых корпусах Ксанской колонии, именно в которых утверждали власти, что условия содержания полностью соответствуют международным стандартам. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Почти все руководители самопровозглашенной Республики Южная Осетия после своей отставки покидают республику и не принимают больше никакого участия ни в политической, ни в общественной жизни республики. Давайте вспомним, кто был руководителями. Первый президент Южной Осетии Людвиг Чибиров, второй президент Эдуард Кокойте. Ну и последний советский руководитель Юго-Осетинской автономной области Анатолий Чихоев тоже живет в Москве, работал в Государственной Думе от Коммунистической партии Российской Федерации. И Цхинвал, похоже, не собирается возвращаться. На эту тему сегодня работал мой коллега Мурат Гукимухов.
Все бывшие руководители Южной Осетии покинули республику после своей отставки, за исключением Знаура Гасиева, председателя Верховного Совета в 91-92 годах прошлого века. Бывший президент Эдуард Кокойте после своей отставки пообещал вернуться в политику, но пока о его планах на будущее можно судить лишь потому, что за два президентских срока он так и не обзавелся в Схинвале собственным жильем. Анатолий Чихоев, секретарь местного обкома КПСС в 89 году прошлого века, перебрался в Россию, где сделал карьеру политика. Первый президент Южной Осетии Людвиг Чибиров занялся наукой во Владикавказе. По словам Чибирова, он не хотел покидать республику, мечтал после отставки работать в местном научно-исследовательском институте. Но самому проситься на службу было неловко, все-таки бывший президент, а место ему не предложили, тем самым указав пальцем на границу с Россией, говорит Людвиг Чибиров.
«Я бы остался с удовольствием. Никакое предложение я не получил ни от кого. И вынужден был уйти. Когда я приехал сюда, я распустил сразу свою охрану. и с первого же дня, и на городском транспорте, и в трамвае, и на маршрутках. Я получаю здесь пенсию рядового труженика Российской Федерации. Абсолютно ни машины, никаких льгот с тех пор я не имею от этой республики. Я абсолютно никто для Южной Осетии в итоге. Один раз только присутствовал на праздновании годовщины республики. Кого только там не бывает, кроме первого президента. Это разве правильно, Мурат?
И все-таки почему все отставные руководители покидают республику? Такое ощущение, будто здесь действует закон тайги. Когда один доминирующий самец занимает участок леса, другой, уступивший ему в борьбе за контроль над территорией, должен убраться по добру, по здорову. По мнению гостинского эксперта Косты Дзугаева, на это есть две причины.
Первая причина объективна. Неустоявшийся политический процесс порождает, грубо говоря, своих чудовищ. И вот эти ситуации, когда лидер, завершивший свои полномочия, попадает в чрезвычайно трудную лично для себя политическую, да и просто общественную ситуацию, иногда даже чисто житейскую, они вынуждали и побуждали первых лиц покинуть нашу республику навсегда или, может быть, на время. Другая причина, более субъективна, связана с тем, что, к сожалению, лидеры не всегда и не вполне готовили себя к тому, что власть рано или поздно придется отдать.
В итоге каждая смена власти – настоящая трагедия для команды отставного руководителя. Бывшие покидают республику, оставляя за собой шлейф неразрешенных конфликтов и своих вчерашних сторонников на произвол нового правителя. Кто-то из них приспосабливается, остальные вынуждены бежать вслед за вчерашними патронами. В итоге в республике всегда действовал принцип «один хозяин – одна команда», а кто не с нами, тот против нас, со всеми вытекающими последствиями. Но, считает югоостинский общественник Тимур Схавребов, эта традиция югоостинской власти надломилась после последних президентских выборов.
Те люди, которые обычно остаются в предыдущей власти, в большинстве случаев уезжали отсюда. На последних выборах очень многие остались. Например, основной противник Алычева, Бибилов, не то что не ушел, он даже сохранил свое место. И это говорит о новых тенденциях. То есть маленький шаг к демократии все-таки был сделан. И я думаю, что вот Леонид Тибилов, как бы дальше ни сложилась его судьба, он останется в Южной Осетии. Он не будет ни убегать, ни приспосабливаться.
Новое руководство Южной Осетии пришло к власти на волне требований общества демократических реформ. Оно хочет пересмотреть существующий порядок вещей, хочет больше разнообразия политических форм и смыслов. Теперь этими плодами перемен может воспользоваться и прежняя власть, вернуться в открытую дверь, которую сама же так долго держала на замке. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Ну и такое же положение складывается и в соседней Северной Осетии. Вспомним, первый президент Северной Осетии Акшербек Галаза живет не в Москве и работает в фонде поддержки кавказской культуры. Второй президент Александр Дзасохов тоже живет в Москве, в Осетию не собирается возвращаться. И третий президент, нынешний Таймураз Мамсуров, житель Беслана, и, как он говорит, родной дом в родном городе покидать не собирается.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
И еще наша постоянная рубрика «Голоса». Анаит Гагарян опрашивала прохожих на улицах Сухуми. Ее интересовала тема «Криминогенная ситуация в республике и курортный сезон».
Голоса.
Каждый год у нас криминогенная ситуация ухудшается именно в курортный период. Как вы думаете, почему не меняется ситуация, почему правоохранительные органы не наводят обещанный порядок?
Детей то что-то на это толкает, то, что не обустроено. Строят только гостиницы, рестораны, а для детей ничего не строится. Закончил институт, негде работать. Наверное, от этого все. То, что ни одна фабрика не работает, ни один завод не работает. Нет рабочих мест, поэтому. Воровство всегда было. От этого не избавишься, увы. Надо больше, чтобы дети чем-то занимались, полезно. Если родители не могут что-то сделать, значит, дети как-то начинают крутиться.
Ой, это порядок навести очень трудно.
У нас в республике Абхазия есть почти каждый номер. Криминальная ситуация и какие ужасы творятся в Абхазии. Мы все друг друга знаем. Все друзья, родственники. Если я нарушу за меня, кто меня знает, все пойдут, чтобы меня освободили. В связи с этим у нас порядок, когда будет это неизвестно. 75-й год заканчиваем. Что-то шамотало.
Наверное, потому что власти к этому относятся немножко, наверное, спокойно. Хотя, думаю, какие-то попытки есть предпринять что-то, но надо как бы ужесточить политику по этому поводу. Но у нас коррупция все-таки на таком уровне, что, возможно, это тоже какое-то содействие оказывает. Но не думаю, что сейчас возможно что-то изменить.
Это слабость Министерства внутренних дел. Они, значит, плохо работают. Наверное, никто их как нужно не проверяет. Это не сегодня, это и прошлый годы тоже такое было, не сегодня не появилось. Надо менять вот структуру правоохранительных органов качественно, чтобы они работали. Вроде они всем обеспечены, но и тем не менее хотелось бы лучше они, чтобы работали. И чтобы можно было свободно пройти и 12 часов, и 2 часа ночи. Сейчас 3 часа ночи многие боятся даже выходить. Кого попало в милицию, нельзя брать. Из-за этого, наверное, такое. Анубар!
Но огромная просьба к руководству страны. Приведите в порядок территорию, которая находится на самой границе. Это же лицо вашей страны. Это первое впечатление, которое потом оседает очень неприятным грузом.
Границы же благоустроили.
Да, я так думаю, что автодорогу. Речь идет о пешеходном переходе. А так, конечно, у вас все замечательно. И природа, и люди.
Так или иначе, все, кто занимается кражами, воровством, преступностью, они все знают, что их отпустят. Самое главное, это не попасть. На какой стадии успеешь отмазаться, за сколько успеешь отмазаться, так и отпустят. Есть за 100 рублей, есть за 1000 рублей, есть еще дороже. Глобальная проблема заключается в том, что пока мы сами не воспитаем себя, пока мы сами не научимся жить правильно, пока мы сами не отойдем от поствоенного периода, когда все хотели побольше урвать, то я думаю, что этого никто не исправит. Мы должны сами работать над собой, больше читать, больше заниматься, больше понимать, больше узнавать, как должно быть. И больше понимать, на чем стоит вообще бюджет Абхазии, то на 60% заключается в туризме. И чем больше мы будем подрывать имидж туризма в Абхазии, тем меньше к нам будут ехать, тем меньше у нас будут зарплаты. Ну и эта цепочка будет непрерывная. Да, Мукачев Александр Романович.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Картинки с выставки, наша следующая рубрика. Ее подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Верховный суд США отверг штрафные претензии, предъявленные государственным надзорным органом к двум телекомпаниям после того, как в эфире в прайм-тайм прозвучали бранные слова и демонстрировалось обнаженное тело. Однако судьи не стали подвергать сомнению конституционность самой системы ограничений непристойности в эфире, рассказывает Алан Давыдов.
Это была многолетняя тяжба, за которой следила вся Америка. В 2002 году поп-звезда Шер, ведя церемонию «Золотой глобус», транслируемую с телесетью Fox, нецензурно обругала критиков, которые, по ее словам, в последние 40 лет предсказывали ее скорый уход со сцены. Год спустя на такой же церемонии известный рок-музыкант Боно, растроганный наградой, приправил свои эмоции крепким словцом. Нецензурщина прозвучала в прямом эфире канала Fox и из уст звезды реалити-шоу Николь Ричи. За эти мимолетные непристойности телеканал Fox был оштрафован Федеральной комиссией по связи США. Комиссия также оштрафовала телесеть ABC за то, что в ее популярном сериале «Полиция Нью-Йорка» мимолетно была показана обнаженная женщина, заходящая в душ. Оспаривание этих штрафов телекомпаниями в конечном счете дошло до Верховного суда. В четверг суд единогласно вынес постановление об аннулировании штрафов, основываясь сошлись на том, что телекомпании не предполагали случайного прохождения непристойных эпизодов в эфир. Интересно, что некоторые СМИ, освещая решение Верховного суда, сделали акцент именно на отмене штрафа, но не обратили внимания на то, что при этом суд отказался рассматривать претензии телекомпании о неконституционности правил Федеральной комиссии по связи, ограничивающих непристойности в эфире. Прокомментировать решение Верховного суда я попросил Дэна Айсета, директора по общественным интересам телевизионного родительского совета. Эта негосударственная просветительская организация считает своей задачей ограничить детей от секса, насилия и сквернословия в сфере развлечений. Одна из коренных претензий телекомпании, дошедших до Верховного суда, состоит в том, что государственный регулирующий орган якобы покушается на свободу самовыражения в эфире, которая гарантируется первой поправкой к Конституции США. Состоятелен ли этот довод? Не думаю, потому что Верховный суд более 30 лет назад постановил, что правила пристойного эфира действуют только в определенный период суток, когда присутствие детей у телевизора наиболее вероятно. Если вещатель хочет дать в эфир фривольные или жестокие сцены, у него есть время с 10 вечера до 6 утра, когда детская аудитория спит. Так что ни о каком ущемлении свободы слова не может быть и речи. Кто же все-таки должен нести ответственность за то, чтобы непристойности в эфире не доходили до юных телезрителей? Скажем прямо, родители всегда были и будут первой и последней линией обороны. Дэн Айсет выражает надежду, что решение, принятое Верховным судом в четверг, отрезвит индустрию развлечений и заставит ее активнее сотрудничать с общественностью в обеспечении более пристойной атмосферы для американских детей. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Картинки с выставки.
Бурная политическая жизнь самого последнего времени вызвала острую потребность в осмыслении феномена авторитарной власти в 21 веке. Уильям Добсон, автор книги «Диктаторы учатся гибкости», американский политолог, журналист, редактор интернет-журнала Slate. Он провел год, изучая политические режимы, возглавляемые лидерами которых на Западе считают диктаторами нового типа. О книге и ее авторе рассказывает Марина Ефимова.
Добсон был в Китае, в России, в Венесуэле и в Египте при Мубараке. И хотя в книге говорится, что опыт каждой страны уникален, автор все же объединяет режимы всех этих стран как неоавторитарные, а все оппозиционные движения там объясняет порывом народа к демократии.
У нынешних диктаторов нет ни малейшей надежды держать свои действия в секрете. Стоит им где-нибудь применить насильственные меры, хоть и на горном пастбище в Тибете, как там обязательно найдется iPhone, и через несколько минут об этом событии услышит весь мир.
Автократы новой эры, пишет Добсон, используют более тонкие способы принуждения. Они держат границы открытыми, давая возможность оппонентам уехать. Они понимают, что для них выгоднее и безопасней подтасовать результаты выборов, чем просто отменить сами выборы. Про российского лидера Добсон пишет так.
Путин создает конституционный фасад, а с черного хода добивается централизации власти. Он ставит доверенных людей во главе ведущих фирм, компаний и ключевых средств массовой информации. Он создал сеть формально неправительственных организаций, которые в действительности действуют по указке правительства, имитируя свободу слова, но затрудняя публике возможность услышать голоса активистов оппозиции.
По мнению Добсона, самые толковые нынешние диктаторы, например, руководители китайской компартии, усвоили технократические методы новейших бизнесов и с их помощью обеспечивают экономические успехи своего хозяйства. Но свои действия компартия Китая согласовывает только в среде высшего эшелона власти, держа местные власти в подчинении у центрального правительства и оставляя политическую систему не только однопартийной, но и закрытой. Словом, новые автократы кооперируются со многими формами демократии – выборами, общественными организациями, более или менее свободным интернетом, со средствами массовой информации, но используют эти институты для усиления своей власти. Видимость демократии преподносится Западу и собственному народу, а автократы продолжают доминировать в стране, хотя и без жестоких репрессий тоталитарных режимов. В книге «Диктаторы учатся гибкости» Уильям Добсон разбирает не только новые формы автократии, но и новые неагрессивные формы протеста в странах с автократическими режимами. Более того, он даже дает советы, пользуясь руководством, написанным в 90-х годах американским правительством, профессором Джином Шарпом, а также опытом нынешних активистов. «Революция, — пишет Добсон, — требует планирования, подготовки и интеллекта для того, чтобы перехитрить репрессивное правительство, которое больше всего печется о сохранении своей власти». И приводит слова оппозиционера из Венесуэлы. «Если ваш противник Майк Тайсон, нельзя вызывать его на матч по боксу. Следует усадить его за игру в шахматы. Тогда у вас есть шанс». Надо все-таки добавить, что оппозиция авторитарным режимам неоднородна. А вот что пишет по этому поводу Стивен Грант, директор Центра по связям Соединенных Штатов с исламским миром, в статье «Четвертая волна демократизации».
Свержение тоталитарного и авторитарного режима не обязательно ведет к демократии. Сейчас, после арабской весны, американское правительство уже выразило беспокойство по поводу явного отсутствия демократических институтов в Тунисе и Египте. Если они там и появятся, это будет долгий процесс. Опыт Восточной Европы и бывшего Советского Союза показывает, что в переходный период власть в стране могут захватить члены политической элиты прошлого режима, экстремисты, политические оппортунисты и даже преступные элементы. По определению правозащитной организации Freedom House, сейчас из 28 стран бывшего Восточного Блока только 13 могут считаться свободными.
Добсон описал тип и даже создал словарь новейшего авторитаризма. Для тех, кто хочет в полной мере представить себе девятый вал революций и протестов, идущий вокруг планеты, книга Добсона – обязательное чтение.
Рассказывала Марина Ефимова. Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
Александр Касаткин подготовил рубрику «Картинки с выставки». В Сухуми прошла презентация книги архимандрита Дорофея Дбар «Православная церковь в Абхазии. Прошлое, настоящее, будущее». Это сборник статей автор называет первым томом большой работы по истории православия Абхазии. На презентации побывал наш корреспондент Сухуми Марьяна Котова.
«Православная церковь Абхазии. Прошлое, настоящее, будущее». Довольно увесистый сборник статей, сообщений, размышлений и интервью, которые архимандрит Священной Абхазской Митрополии собирал воедино в течение 2 месяцев. По словам отца Дорофея, к нему приходило много людей с вопросами, касающимися истории христианства Абхазии. Поэтому священник посчитал нужным создать книгу, которая в более удобной форме отвечала бы на эти вопросы. Рассказывает архимандрит Священной Митрополии Абхазии Дорофей.
Приходило очень много людей в Новоафонский монастырь. И главным образом было очень много людей из-за границы. И мне приходилось каждому собирать материалы, потому что их интересовало не только положение сейчас, а что способствовало тому, что мы имеем сейчас, что было в древности, что предполагается. И в конечном итоге я себе сказал, что так уже невозможно продолжать. И в течение 2 месяцев собрал все материалы.
Эти материалы составили первый том, который был издан в Москве в количестве 3000 экземпляров. На средства, собранные из пожертвований храму святого мученика Симона Канонита. Материалы второго тома тоже уже готовы к изданию, рассказывает отец Дорофей.
Второй уже готов. В принципе, речь идет только о подготовке, о верстке и об издании в типографии. Собственно говоря, материал весь готов. Во втором будут еще более интересные материалы, связанные с историей Абхазской церкви, в силу того, что в это время мне приходилось в этой области работать.
В книге собраны материалы на абхазском, русском, греческом и сербском языках. Также планируется перевести их на английский язык. По словам отца Дорофея, очень важно, чтобы сведения об абхазской церкви распространялись далеко за пределы республики. Ведь эта работа не подведение итогов, а материал для изучения прошлого с целью создания будущего абхазской церкви. Как рассказывает священник, в книге описана целая система по реорганизации церковной структуры в Абхазии. Свой труд он называет программным.
Книга не просто подытоживание, скажем, моей творческой работы или моего научного исследования. Эта книга прежде всего поможет нам достичь нашей цели, то есть возрождения Абхазской церкви, воссоздания ее.
Каждый, кто пришел на презентацию книги «Православная церковь в Абхазии. Прошлое, настоящее, будущее», а их было немало, получил в подарок экземпляр с автографом автора, при этом щедро делясь благодарностью, говорит Аида Ладария.
Я думаю, что в абхазской историографии появилась очень хорошая книга, которая будет помогать на самом деле найти те или иные пути, особенно для молодежи, которая ищет свой путь в этой жизни. Я поздравляю всех нас с этим успехом.
Еще одна немаловажная особенность книги заключается в том, что при написании ее отец Дорофей пользовался церковными трудами, еще не переведенными с греческого, дав возможность ознакомиться с ними мирянам Абхазии. Марианна Котова, для «Эхо Кавказа», Сухум.
Ну и напоследок околофутбольная тема. Пока португальские, испанские, немецкие, итальянские футболисты готовятся к заключительным матчам Евро-2012, у их недавних соперников уже другие проблемы. Один из лучших игроков сборной России, Алан Дзагоев, уроженец Северной Осетии, использовал преждевременное возвращение с Евро с пользой. Он защитил на днях диплом выпускника Тольяттинского государственного университета. Он получил 5 по специальности оптимизация тренировок и соревновательная деятельность футболистов высшей лиги. Такова была тема диплома футболиста. Ну, а в интервью местным журналистам Алан Дзагоев заявил, что хоть и не получилось завоевать никаких медалей на Евро-2012, но зато есть надежда на победу в личной жизни и существенную победу. 7 июля у Алана Дзагоева должна пройти свадьба в Москве, а потом будет ее продолжение в Северной Осетии. Как говорят в этой республике, приглашенных гостей, возможно, будет не меньше, чем болельщиков на футбольных матчах Алана Дзагоева. А мы заканчиваем нашу сегодняшнюю информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Усов. Всего доброго вам. До завтра в это же время. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.